Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгару. Я приветствую в этой студии главного редактора интернет-канала «День» Андрея Фефилова. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Давайте поговорим про расследование, которое сейчас идет, катастрофа в московском метро. Есть несколько версий, нам сегодня озвучил Следственный комитет, в том числе про вот эту вот 3-миллиметровую проволоку, которая порвалась и которой была зафиксирована стрелка. У меня, в общем-то, я думаю, как и у всех, вопрос, как это вообще возможно? Вот как возможно, что на таком объекте, как метро, пусть даже это не подтвержденная версия, но это все-таки одна из версий. Как такой объект может находиться в таком состоянии? Где хоть какие-то стандарты?
Кризис стандартов, кризис контролирующих инстанций, он случился в нашей стране в 91-м году, когда рухнуло государство, Советский Союз, которое было основано на стратегических методах управления системами. Вот такая система, как метро, она строилась в советское время. И стандарты эксплуатации были крайне жесткими. Они закладывались в сталинское время. Другое дело, что эти стандарты, они не всегда выполнялись и в советское время. И сейчас эти стандарты, как таковые, они не отвечают тем уровням нагрузки, которые существуют на инфраструктуру современного мегаполиса, в том числе и на метрополитен. А то, что там было замотано проволокой, это, конечно, нонсенс. И, как мне объясняли специалисты, речь идет не только о проволоке как таковой, а речь идет о том, что вообще в этом месте стрелка не должна была находиться. То есть, она должна быть заварена. То есть, там был некий тупиковый путь, который в дальнейшем должен был открыть, должен открыться. И этот путь, он не был блокирован. То есть, стрелка либо вообще должна была быть отсутствовать, либо она должна быть заварена. А она была зафиксирована каким-то образом, что не соответствует нормам безопасности. Так мне объяснил человек, который, ну, как журналисту, поделился своей специальной информацией по метро. Насколько это так, я не знаю. Конечно, следствие должно расставить все точки над «и».
Андрей, смотрите, вы говорите про кризис, который начался еще в 90-м году. Сейчас 2014 год, и последние несколько лет у нас поменялся, когда мэр, у нас стал новый мэр, потом он переизбрался на второй срок. А город начал прям серьезными темпами развиваться, как говорят некоторые, и обращают внимание на это. Очень и транспортная система развивается, и постоянные новые станции. Это, в общем-то, новая линия, там новые поезда. Может быть, то все-таки не совсем 90-е виноваты.
Я хочу сказать, мы же не дети, говорим, виноват 90-е, виноват, значит, Петр, открывший окно в Европу, да, и Ленин. Мы сейчас говорим не об этом.
Новая линия, новые поезда.
Нет, Татьяна, дело в том, что о другом. Вы там пытаетесь все как-то свернуть там на Путина, Собянина, а я вроде пытаюсь там на Ельцина и на Водворскую. Нет, я хочу о другом сказать. О культуре эксплуатации сверхсложных систем. Сверхсложные системы, их основание вот лежало в ту эпоху стратегического планирования, сталинскую эпоху стратегического планирования, и они также стратегически должны эксплуатироваться. И с такой же степенью ответственности, с которой они были, так сказать, созданы.
Не хватает ответственности.
Контролирующие инстанции. Их нету. Вот поймите, вот такая вещь, даже монополии наши, супермонополии, вот такие, как «Газпром» или «РЖД», это сверхэффективные, на самом деле, инструменты влияния на рынок, в том числе на мировой. Но, тем не менее, их сложно контролировать. Если им дать волю, они будут управлять всем – государством, территориями, народами. И нужны мощные государственные рычаги контроля за этими системами. Эти рычаги отсутствуют в современной системе власти.
Как вы думаете, если бы после этой катастрофы последовало бы несколько громких и высоких отставок, это помогло бы как-то немножечко ситуации, и люди бы поняли, что ответственность лежит, ну вот, правда, уже вот до самого верха? Или
это,
нет?
Это замечательно, но это может быть даже необходимо, но совсем недостаточно. Нужна система контроля. Вот, знаете, вот было создано при Берии МГБ, Министерство госбезопасности. И все думают, что это МГБ занималось тем, что оно организовывало незаконные репрессии массовые. На самом деле, безопасность, она имеет огромное количество измерений и уровней. И существует демографическая безопасность, существует техногенная безопасность, существует бактериологическая безопасность. И надо безопасностью заниматься, надо проверять, надо исследовать, надо контролировать. В том числе вот метрополитен такое маленькое государство в государстве тоже. Это вещь в себе. Непонятно, почему они там повышают цены, из-за каких там причин. Почему, допустим, билеты, которые мы покупаем, через два дня они сгорают вдруг. Там, ну, вот эти известные карточки. Там, да. И эти структуры, они бесконтрольно развиваются. Они сами себя контролируют. Должна быть существовать мощная контролирующая инстанция, которая бы контролировала и государство, и бизнес. То есть должна быть мощная система контроля.
Но без репрессий. Или с репрессиями.
Вы понимаете, вот вы хотите наказать чиновников, это и есть репрессии. Я вам переведу.
Ну, мне главное, чтобы не расстреливали хоть.
Ну, хорошо, мы по вашей просьбе не будем расстреливать.
Спасибо большое, Андрей. Вы меня очень успокоили. Это Андрей Фефелов в программе «Особое мнение». Давайте про Украину поговорим, потому что без этой темы, конечно, ни одна наша встреча не может обойтись. Сегодня обсуждался как-то вопрос, тут нет никаких решений, однако обсуждение возникло по поводу дипломатических отношений между Россией и Украиной. Как-то очень витиевато высказался замглавы администрации президента Порошенко Валерий Чалый, сказал, что анализирует разные варианты. Как дальше строить свои отношения?
Можно объявить войну в России.
Нет, ну уже что сразу войну?
А что такое разрыв дипломатических отношений? Да?
Ну, у него огромное посольство работает.
Огромное количество гастарбайтеров.
Господин Зурабов туда-сюда ездил, уезжал, потом возвращался. Вот ваше понимание, как вообще должны развиваться дипломатические отношения между Россией и Украиной?
Нет, я...
В идеале.
Это замечание, которое себе позволил один из чиновников киевских, оно свидетельствует о крайней разбалансированности всей системы власти в Киеве. Или, так сказать, это очередной приступ бреда такого, постмайданного бреда. Поскольку это каюк сегодняшней власти киевской вообще. Если они сейчас позволят себе разорвать дипломатические отношения с Россией, ну, чего требует часть общественного мнения, накачанного СМИ украинскими, чего требует Майдан, возможно, своей такой остаточной полупьяной составляющей.
Я не видела ни одного пьяного человека, извините.
Вы не видели вообще ни одного пьяного человека в жизни или на Майдане?
Там, на Майдане.
Или в тот момент, как вы были на Майдане?
Ну, когда я там была, конечно.
Знаете, сейчас вот пишут.
Про наколотые апельсинки только не
говорят. Украинская пресса пишет, что Майдан составляет про себя проект ФСБ, наполненный полупьяными, деградирующимися людьми. Вот сейчас. Это я цитирую украинскую прессу. Они считают, что это Россия нашпиговала современный Майдан, он уже не нужен сейчас.
Душа моя, вернитесь к дипломатическим отношениям, пожалуйста.
Коротко говоря, я хочу сказать, что если на этот шаг пойдут сегодняшние власти Украины, то огромное количество украинских гастарбайтеров, которые здесь существуют не в качестве беженцев, а в качестве гастарбайтеров, в том числе из Западной Украины, будут выдворены с территории России без возможности вернуться на заработок сюда опять. Очевидно, может быть, Киев мечтает их поставить под ружье, направить на юго-восток, это не исключено. Но, мне кажется, эти люди, которые лишатся заработка в России, они направят свою энергию вовсе не для того, чтобы гибнуть на юго-востоке.
Тогда я повторю свой вопрос. Как сейчас должны выстраиваться именно вот такие дипломатические отношения между Россией и Украиной? Пока у нас получается не очень. Как вы считаете, все-таки в какую сторону нам, вот для России?
То есть, мы же в России живем. Нужно ли России прерывать дипломатические отношения с Киевом?
Наверное, нет.
На данный момент не нужно, это не имеет смысла делать. Пока существует...
Усилить вот это, как-то работу дипломатов. Усилить работу дипломатов нужно?
Ну, после того, как было посольство блокировано, так сказать, расстреляно булыжниками, чернилами закидано, конечно, сложно усилить наше посольство еще дополнительным контингентом. Надо иметь определенное мужество для того, чтобы сейчас поехать в Киев, в российское посольство.
Ну, ладно, сейчас к нашему посольству цветы приносят.
Нет, ну, в данный момент цветы, а завтра принесут, опять бомбы принесут. Я говорю о том, что в данный формат отношений устраивает Россию.
То есть такой слегка примороженный, скажем так.
Нет, ну в чем эта примороженность? Мы эту примороженность не инициируем. Мы не выдворяем украинских послов. Мы пока с Киевом ведется такой напряженный диалог.
Еще один участник вот этих бесконечных встреч, попыток договориться, урегулировать что-то и понять вообще, как призвать всех участников к порядку, это Европейский Союз. И сегодня саммит ЕС, который, правда, вот перенесли на несколько часов, в 10 вечера по Москве он будет. Речь идет о расширении санкций против России. Будут добиваться, судя по всему, прекращения финансирования по линии Европейского банка реконструкции и развития. США очень наставит на том, что санкции должны быть пожестче. Европа как-то мнется не очень
решается. Потому что США настаивает на санкции за счет Европы.
Да, Европа понятное дело, не хочет. А как вы считаете, вообще вот этот продолжающийся санкционная угроза, она хоть какой-то эффект имеет или нет? Первый пакет был, второй пакет был, сейчас уже ждем третьего пакета. Эффект какой-то есть?
США, как упрямую козу, который не хочет идти в определенную сторону, тянет Европу в сторону вот этих санкций, в сторону конфликта, экономического конфликта с Россией. Европа не хочет, блеет, мычит, упираются рожками, ножками. И этот процесс пока вот идет в таком вот замедленном темпе, и ничего не происходит. Как только Европа реально начнет вводить санкции против России, в Европе произойдут интересные события, в частности в Германии. Я думаю, что тот бизнес-слой, который сейчас имеет влияние, в том числе и на политику, он создаст какой-то прецедент политический мощный. Потому что европейским и немецким бизнесменам крайне невыгоден тот формат отношений, который добивается Соединенные Штаты Америки между Европой и Россией. Существует крупный немецкий бизнес, который может поговорить с Меркель по душам.
Ну, то есть нам, в общем-то, бояться нечего.
Нет, ну нам всегда есть чего бояться, потому что мы находимся в сложной ситуации всегда. Россия, она находится на семи ветрах, стоит. Огромная страна. Здесь Китай огромный, колоссальный нас подпирает. Там вот эта Европа, служанка Америки. Внизу под брюшки кипит Азия. Нам есть чего бояться. У нас только в Арктике все спокойно, более-менее, пока что.
Не очень, кстати, не в Арктике. Очень, да? Там постоянно какие-то тревожные сообщения.
Тревожные, да? Потому что Арктика станет в 21 веке камнем преткновения. Ее будут делить. За нее будут бороться. Поэтому, видимо, не все спокойно. Нам есть чего бояться.
Хорошо, а тогда на чем сосредоточиться в первую очередь? Вот смотрите, все-таки очень нестабильная ситуация на границе с Украиной. Мы постоянно слышим про непрекращающиеся обстрелы. На что нам вообще в первую очередь обращать? Нам надо как-то замерить вот этот конфликт, который у нас прям уже, вот уже практически...
Да, нам надо заморозить конфликты, статус-кво, который сегодня представляет собой создание двух народных республик, одно союзное государство на Новороссии, закрепить каким-то образом, дипломатически и так далее, заморозить этот конфликт на неопределенное время.
Ну, вы же понимаете, что это невозможно. Почему? Юридически.
Почему это юридически? Почему вот так вот пинками выгнать президента из европейской столицы государства можно юридически, а вот это заморозить нельзя? Можно. Знаете, все можно. Почему можно было, так сказать, бомбить Югославию, Белград? Да можно. Все нормально. Здесь с этим проблем нет у современного мира. Просто надо проявить волю и технологичность в этом.
То есть вы считаете, что это похоже на историю? На историю с большой буквы. Ну, то есть это вот не как Косово, Сербия. Не как история про Осетию, Абхазию и Грузию. Это какая-то отдельная история.
Ну, конечно, каждый раз все по-новому. Для нас это ново, потому что здесь фигурирует огромный братский славянский тоже народ, и это возникает.
А как вы разделяете славянский народ? Вот мне это всегда было интересно. То есть в Киеве не славянский народ, а в Луганске славянский
народ. Я говорю о том, что трагедия это находится внутри огромного славянского народа, который близкого, и украинский, славянский нам близкий народ. И вот там внутри украинского народа кипят эти страсти, идет гражданская война.
А мы их подогреваем.
Мы их подогреваем, а они тоже подогревают Запад. Все вокруг все подогревают. Никто не хочет ничего морозить. А я предлагаю заморозить статус-кво.
А как? А хорошо, тогда скажите, как это можно заморозить? То есть мы перекрываем все каналы поставок со своей стороны, а Украину, значит, как-то уж, не знаю, как
Украина,
тоже перестать...
Украина, знаете, как Приднестровье было. Ну, вы хотите аналогии исторические.
Да,
Приднестровье, послала войска, карательная операция, в НДР, резня, порезали там силы сопротивления, еще пожестче, чем в Одессе даже было, страшно, вырезали там звезды, резали кожу, все это было, партизанили со стороны добровольцев, со стороны сил ПМР, казаки приехали туда, привязывали себе на спины, на тельняшки трубы, и как Катюши, казак, стоящий на четвереньках, стрелял ракетами в сторону позиции молдавских полицаев. А потом вмешались российские войска. 14-я армия приехала и долбанула. И создала статус-кво. До сих пор существует ПМР. И российские миротворцы, которые уже не 14-я армия, а просто это российские миротворцы, они там стоят, они там номинальные. Их немного. Но они являются гарантом безопасности и стабильности в этом регионе.
Да, но их так никто и не признал. Еще там довольно часто нет воды и света.
Вы имеете в виду, где?
В Приднестровье.
Вот прямо там нет воды и света?
Ой, я там бывала.
Да, и, ну, да, когда был? Скажите число.
Я туда ездила, когда был референдум о независимости.
Вам не повезло просто.
А, то есть я просто не в сезон приехала. Абсолютно. Ладно, но их, насколько я знаю, до сих пор так
нет,
никто
там,
не
там придумал. Бывает, часы замыкают, там звонят часы на башне Верховного Совета в течение суток. Там разные бывают такие моменты. Насчет воды и света, я знаю, что вопрос признания для Приднестровья, он крайне болезненный, именно потому, что она не граничит с Россией. Поскольку она граничит, с одной стороны, с Молдавией, с другой стороны, с Украиной, она как бы зажата с двух сторон. Но паспорта российские, почти у всех граждан Приднестровья, они могут передвигаться по всему миру с российскими паспортами, в том числе иностранными.
Это, наверное, большое утешение для них. То есть, в принципе, вот по сценарию приднестровскому все могло бы развиваться в самопровозглашенных.
Так оно и развивается, ДНР. Поскольку замом Борода, премьер-министра ДНР, сейчас стал Антюфеев. Это Вадим Шевцов, человек, который, собственно, организовывал независимое приднестровское государство. Был вот в этой вот буче, боевой кипучей.
Да, это интересный рассказ. Какая там такая компания подбирается.
Компания серьезная, да.
Не очень только понятно, как там со Стрелковым все.
Со Стрелковым в порядке.
Все случилось. Как-то не все почему-то. Хотя это там вот Ходаковский куда-то ушел, не захотел быть со Стрелковым.
Ситуация...
Или это вот все неважно, не надо.
Нет, сейчас очень сложно. Это значит, амбиции людей. Это полевые командиры, пока еще не сведенные в одну, они вооруженные силы. У каждого какие-то есть свои там источники финансирования, зоны влияния. Это я это все наблюдал воочию, знаешь, как все непросто. Но это все потихонечку выстраивается.
Правоочию. А вы туда не собираетесь в ближайшее время опять?
Собираюсь.
Да?
Да.
В Луганск?
Почему я должен говорить в Луганск, не в Донецк? Загадайте сами.
Встречали с караваем, я не знаю. Мало ли интересно. Потом расскажете, как там все происходит.
Непременно.
Буду очень ждать. Вы говорили про то, как все непросто вокруг нас. Тут конфликты, там конфликты. Здесь нас не любят, там хотят как-то против нас дружить. Но на фоне всей этой истории прекрасным образом проходит саммит БРИКС. Вот это-то наши друзья, с ними-то мы ого-го, что-нибудь сделаем. Тут вот целый банк собираемся делать, ну, типа Европейского банка реконструкции и развития, будет только наш собственный. Ну, и вообще там куча всяких соглашений. Построим, но новый.
Вот мир. Это вот разговор о том, что заканчивается монополярный мир, ну, как заклинание некое оно звучит. На самом деле... Вот слово «монополярный мир» – это некий эвфемизм. Ну, то есть мы говорим о том, что заканчивается эра так называемого нового мирового порядка. Вот вторая попытка выстроить новый мировой порядок, она провалилась. Первая была в начале века, в 30-е годы, по сути дела. По сути дела, термином «новый мировой порядок» пользовался Гитлер. Это его доктрина нового мирового порядка. Потом после этого пришел Буш и Горбачев. Они провозгласили новый мировой порядок. И в этом новом мировом порядке была иерархия. Это была иерархическая система, которая подминала под себя, перемалывала суверенитеты самого разного толка. Государства под этот каток ложились. И ясно, что этот проект провалился сейчас. И этот новый мировой порядок 2 был основан на финансовой монополии. ФРС, США, доллара. И теперь вот эта вот система начинает медленно балансировать. Она начинает где-то сдуваться, а где-то и лопаться. И нас ждут вот в этом смысле большие потрясения. И ясно, что БРИКС сегодняшний, он пытается даже не противопоставить себя долларовой системе, а обезопасить регион на случай долларового коллапса. То есть эта система, мне кажется, выстраивается некой резервной системой безопасности. То есть это дополнительный пояс безопасности финансовой, который выстраивает евразийское вот это вот пространство, регион.
Но вот эти страны, мы на них можем надеяться, рассчитывать или
у
все-таки
России
здесь
нет друзей,
у нас нет...
кроме так, у России кроме, нет друзей, ну-ка, кроме армии, флота,
российской.
Флота
так.
И РВСН, российские, значит, ракетные войска стратегического назначения. Вот три момента – это друзья, а есть союзники. И союзники, они бывают самые разные, удивительные порой союзники бывают. Вот сейчас мы выстраиваем с собой союзнический серьезный пояс, свой дружественный пояс.
Но это союзники ситуативные, то есть они все...
Все союзники ситуативные. Россия столь огромная, столь, так сказать, глобальная. Она является центровое пространство на Земле. Существует там Пангея, да, Гондван, или как вот самое главное пространство – это мы, Россия. Вокруг нас крутится весь остальной мир. Это так вот есть, если посмотреть географически. Вот это же обломки. Если посмотреть на географию, все остальное обломки нашего континента. Все скатывается в океан туда. А мы являемся вот этой главным плацдармом цивилизации. Мы фабрика народов, фабрика идеологий, фабрика религий. Вот на этом пространстве огромном создаются, крутятся миры целые. И поэтому действительно вокруг нас такая кутерьма творится большая. И в этой кутерьме мы, конечно, выбираем союзников, которые не работают против нас, не подкапывают наши устои. И, конечно, это и Иран великий. Сейчас с Китаем выстраивается ось потрясающая. И в Европе, даже вот в этой Европе находятся наши союзники. Они к нам тянутся, они тянут там ручки. Они говорят, спасите нас от этой цивилизации.
Это я прошу прощения, это кто в Европе к нам тянет ручки?
Ну, это я говорю сейчас не о странах,
о людях,
о партиях, о общественных движениях, которые выстраиваются. Угу. Сейчас во Франции есть такая партия.
Это, небось, про Марин Ле Пен сейчас, да. Конечно. Выбрали просто самую симпатичную девушку там. А сейчас делаем перерыв в 3 минуты, после чего программа «Особое мнение» с Андреем Феофиловым продолжится.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгар. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Андрей Феофилов, главный редактор интернет-канала «День». Смотрите-ка, я уже второй раз запомнила, как правильно вас
сказать. Как хорошо.
Не возникли ли ситуация, что в какой-то момент будет объявиться государство, которое тоже захочет играть такую важную, образующую роль в мире. Ну, например, Китай, с которым у нас пока, как вы говорите, выстраиваются хорошие отношения. Но не случится ли так, что в какой-то момент Китай наберет такую силу, что он решит, что союзничество, наверное, можно и заканчивать.
Такой момент может наступить, конечно же. Но Китаю характерно развиваться туда, на юг. То есть он скорее сначала свою зону влияния включит Австралию, потом, возможно, западное побережье США. Ну, как-то вот ему есть...
Прямо в ту сторону. От России уйдет.
От России. Хотя и Дальний Восток, конечно, так может войти вот в зону интересов влияния Китая. Но Китай – это особая цивилизация. Она, скажем так, традиционно центростремительная. Вот у китайцев нет такого экспансионистского начала, как есть у моих друзей-создателей Новороссии, допустим. То есть, вот это экспансионизм, желание развиваться, двигаться вперед, это не характерно для китайцев. Они очень стационарны. Если посмотреть на карту расселения Китая, то мы увидим, что густонаселенные прибрежные зоны и центр, там район Пекина, он с другой стороны сменяется абсолютной пустыней, там, в зоне Маньчжурии и так далее. Угу. Тому причин много, экономических и прочее, но вот они не склонны переходить эти границы.
Ну, а с другой стороны, Китай самостоятелен, в общем-то, достаточно, в отличие от ваших друзей из Новороссии.
Ну, Китай самостоятельен, но его ограничивают уже и природные, какие-то объективные какие-то процессы. И существует огромное количество ограничителей у всех, в том числе и у моих друзей из Новороссии и так далее. Я говорю о психологии. Кстати, вот Майдан заявил себя как экспансионистская сила, как сила, которая захватывает, развивается. И она встретила на своем пути другую экспансионистскую серьезную силу. Это был встречный пал, встречный огонь. И теперь Майдан сжимается и откатывается. И теряет свою энергетику, свою идеологию.
Майдан выходит на новый уровень, проводит президентские выборы и дальше начинает жить как демократическое государство. Нет?
Так не бывает. Так не бывает. Революция. Состоялась революция. Состоялся духовный порыв. Этот духовный порыв, он сейчас ушел в мерзость, в террор, и вот он загнулся
сейчас
там.
Сейчас вы про Новороссию или про Киев?
Я про Киев. Про Киев. В Новороссии пока революция не произошла. Произошло восстание, которое обернулось государственным строительством.
Так.
На Майдане произошла революция. Революция произошла, которая двинулась на юго-восток, и там завязла. И сейчас там вязнут части боевые на границе с Россией.
Как вы одни и те же события трактуете по-разному в зависимости от территориальной расположенности.
Вы считаете, что это совершенно зеркальное явление? Майдан и Новороссия? Нет, там разные вещи.
У меня возникали вопросы, почему одни люди, не знаю, там, когда в Киеве захватывают Дом профсоюзов, это плохо, а когда в Луганске захватывают горсовет, это хорошо. Вот я этого правда не понимаю. Люди совершают одни и те же действия. Только в одном случае это хорошо, в другом случае это плохо. Кто решает, когда хорошо, когда плохо,
После того, как были захвачены правительственные здания в Киеве, то оказалось, что можно захватывать правительственные здания. Это вошло в моду. Это тренд такой. Знаете, захватывать правительственные здания. И этим трендом воспользовались силы пророссийские, прорусские и продонецкие. Вот они сделали это. Но это очень не понравилось тем, кто первый захватил здание. Они говорят, это нехорошо, неконституционно. Ну, в общем, сами понимаете, как все развивается.
Нет, я как раз ничего не
вообще
понимаю.
Я совсем не понимаю.
И у меня вся надежда...
На полную объективность
У меня надежда вся на вас, что вы еще раз туда съездите, все посмотрите, расскажете
мне,
выясните, где там все эти полевые командиры, и еще сколько еще российских граждан заняли какие-то посты в этих самопровозглашенных республиках. Я хочу поговорить про отношения с США. Сегодня газета «Коммерсант» написала о том, что Россия будет вновь использовать центр радиоперехвата на Кубе. И, ну, понятное дело, что все сразу начали говорить, что «ага, мы сейчас опять начнем шпионить за США». Опять у нас начинается вся эта веселая история. Как вы считаете, насколько у нас действительно прям ухудшаются отношения с Америкой так, что мы вот возвращаемся к старым нашим центрам радиоперехвата на Кубе.
Ну, понимаете, вот когда Америка окружала нас базами со всех сторон, да, точками слежения, это считалось норма. Это считается, что у вас ситуация с Америкой прекрасная, отношения улучшаются с каждым днем, все больше и больше американских граждан занимают какие-то значимые посты в Российской Федерации.
Например,
люди с двойным гражданством.
Я требую конкретных примеров.
У нас Путин рассказывал о том, что у нас в правительстве через Чубайса шли агенты ЦРУ, там находились. Это же было заявлено. Это же ясно, что это так и было. Что в 90-е годы мы практически были под влиянием ЦРУ, что наше правительство гайдаровское, оно развивалось под диктовку не наших даже чикагских мальчиков, а тех чикагских мальчиков, которые приехали к нам по разнарядке. И вот эта ситуация считалась нормальной. У нас отношения, кажется, были самые благоприятные. А когда вдруг мы построили какую-то телефонную будку, поставили на Кубе, это уже крах всех отношений, какой-то кошмар.
Ничего себе будка.
Да нет, ну, это нормально. Просто Америка очень ждала того момента, когда уйдет Фидель Кастро, и Куба превратится снова в плавучий бордель Соединенных Штатов Америки. Она туда вольется, заедет туда.
А, так мы просто хотим место там, чтобы зарезервировать в этом борделе.
Нет, у нас другая концепция Кубы. Это концепция борделя, это американская концепция. Она другая.
Мы хотим совет Кубы сохранить.
У нас революционная концепция Кубы. Поэтому у нас в сердце Куба далеко и Куба рядом одновременно. Это в наших генах, это в наших душах. Поэтому мы обязательно будем присутствовать на Кубе. Я думаю, что у Кубы начинается тоже новая история вот в связи с этим как бы возвращением России туда.
Ну, все-таки вот этот вот радиоэлектронный центр в Лурдесе, ну, это такой, это прям серьезный шаг, такой, пока, я бы сказал, демонстративный.
Что такое? Нет, это необходимость. Это необходимое, хотя далеко недостаточная мера, чтобы обеспечить российскую безопасность. ГЛОНАСС, все дела.
ГЛОНАСС не работает, Андрей.
Будет работать. Ну, не, так, не радуйтесь. Не радуйтесь.
Я расстраиваюсь, Андрей.
Все
день,
будет хорошо.
Деньги
будет
бюджетные
будет
на это тратят.
Ну, ой, как жалко, да, я знаю.
Вам не жалко?
Конечно, тратят деньги бюджетные. Потому что любой крупный проект требует крупных вложений. И не все всегда получается. Это очень серьезная вещь, ГЛОНАСС. И так, ах, спутник упал. Нет. Упал, будет другой спутник. Все сделаем. Дайте немножко время. Если будет время... Я думаю, что у России есть лет 5 для того, чтобы мобилизоваться и выстроить себя. Через 5 лет, возможно, будет поздно. Если не успеем, то мы пойдем уже в новый период, когда структурный кризис, он затронет все государства, и развеселая Европа, и все вот другие вот эти все либеральные структуры, все это исчезнет. Другой мир наступит через 5 лет.
Другой мир наступит через 5 лет, и нам бы по-хорошему за эти 5 лет собраться как-то,
да,
сделать серьезный рывок вперед и технологический,
и организационный,
да, и экономический. Да. Мы пока только наблюдаем, как наш бывший стаб-фонд, который теперь фонд национального благосостояния, кажется, называется, растрачивают на все подряд, и не пойми на что, и даже пенсию уже нам не обещают. Говорят, все, забудьте.
Пенсии обещают, это инсинуации либеральные. Это все чушь. Я говорю о другом, о том, что проекта действительно нет серьезного, но нет и той идеологии, того идеологического проекта крупного, под который можно подверстать все остальные направления. То есть надо объявить, ради чего мы живем.
Какая у нас нет цель национальной идеи.
Ну, это как бы сверхнациональная идея. Нет сверхнациональной идеи, да, которую мы предложим и народам России, и народам Земли. Потому что, по сути дела, любая идея она должна носить транснациональный характер.
Слушайте, ну вот такой идеей был, не знаю, полет в космос.
Нет, такой идеей был русский коммунизм. Такой идеей был русский коммунизм. Такой идеей был русский коммунизм, да. Полет в космос – это часть нашего такого...
То есть вы все-таки считаете, что надо это все заидеологизировать?
Нашего тренда, полет в космос. И это действительно указание на то, какой будет русская идея в 21 веке.
Нет, Андрей, тогда получается, вы говорите об идеологии, а не об идее.
Нет, я говорю об идеологии, а идеология – это идея. Идея, за ней следует идеология, выстраивает все. Если у нас идея, допустим, ну, скажем так, свернуться в трубочку и... заснуть навеки. Это тоже идея. Она может быть связана с какими-то метафизическими представлениями. Надо устраниться из мира, уйти. Мир погряз во зле. А мы уйдем. Мы сворачиваем все наше присутствие на Кубе. Мы отодвигаем границы, окукливаемся, начинаем постепенно сдавать все, все территории, Поморье, Приморье.
Андрей,
и остается маленьким.
Присоединяем новые территории.
Да. А мы идем
другая.
Есть другая, да, тема. Тема, наоборот, объединение, создание некого мощного плацдарма. Вопрос, для чего? И этот вопрос, он стоит пока. Он еще, я знаю на него ответ, но не скажу.
А ну и не говорите, потому что время нашей программы закончилось. Это было особое мнение Андрея Фефелова. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Всем до свидания.